Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Корректные прогнозы, верные диагнозы, самое главное за день. В эфире «Радио Спутник», в студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет всем,
здравствуйте.
Добрый день.
МИД Эстонии отказал в выдаче визы российскому дипломату, сообщает Таллин. Причиной такого решения послужила высылка из России эстонского дипломата Марта Ляты в июле этого года. Мы эту историю все помним, да, Кирилл?
Какого Ляты, как говорится?
Ну, что-то на вроде того. Дипломатический конфликт между двумя странами начался после того, как в начале июля Россия выслала из страны консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Мартина Лятте.
Вот этого самого, да. По утверждению ФСБ, он пытался получить закрытую информацию о планах России в Арктике. Ведомство заявило, что эстонский дипломат несколько раз встречался с гражданином России, интересовался этой информацией. ФСБ обнародовало видео, на котором показана та самая встреча с неизвестным мужчиной. На ней обсуждалась деятельность России в арктической зоне. Собеседник предлагает ему, цитата, «план реализации госполитики и указ президента о политике в арктической зоне». Документы, которые были упомянуты, есть, кстати, в открытом доступе на сайтах Кремля и правительства. В российском МИДе тогда же заявили о неопровержимых доказательствах противозаконной деятельности Ляты. ФСБ указала на явно враждебный характер действий дипломата. Эстония, нисколько не сомневаясь в своей правоте, называет задержание Лятте провокацией. По данным МИДа, в момент случившегося консул был на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. То есть в ВУЗе, в академическом, занимался, в общем-то, поиском секретов и так далее. В общем, Лята 6 июля задержали в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ. МИД России объявил дипломата персоной нон-грата. Через буквально 9 дней, 15 июля, МИД Эстонии в ответ на выдворение генконсула объявляет о высылке российского дипломата. 3 августа в МИД России вызвали посла Эстонии в Москве Маркуса Лайдре. Ему было объявлено о высылке неназванного сотрудника эстонской дипмиссии. И вот теперь МИД Эстонии отказывает в выдаче визы российскому дипломату. Ну, в общем, история продолжается, и вот некий такой вот дипломатический скандальчик, такой вялотекущий, вот, собственно, то, за чем мы следим в том числе.
Да, я, знаешь, могу добавить, вспомню недавнее выступление Сергея Шойгу, наделавшее много шума 27 августа, да, вот сошлись на «Спутник Эстонии», ну, на самом деле, растиражировали многие СМИ слова, сказанные министром обороны Российской Федерации. Вот он сказал о том, что Запад ведет глубокую работу, это я цитирую, против России, необходимо выстроить систему защиты, и как раз шла речь в том числе и об Эстонии. По словам Сергея Шойгу, враждебные центры, я цитирую, антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль наших границ. Ну, повтор такой, создаются и создаются. Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки. Ну и, соответственно, Сергей Кожугетович говорит о том, что мы, ну, России должны выстроить систему защиты. Против этого мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее. В этом я убежден точно, мы это делаем все вместе. Вот такая история, да. Таллин, в общем, судя по тому, что сказал министр, это один из центров антироссийской пропаганды. Ну и, наверное, сбора сведений каких-то. Видимо, так.
Да, в том числе и, кстати говоря, представленных в открытых источниках, как уже было сказано чуть ранее.
Вот эта газовая новость, она выглядит внушительно, да? Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 600 американских долларов за 1000 кубометров. Таковы данные торгов. А я вот, слушай, на днях видел какое-то сообщение, что «Газпром», так сказать, прекратил поставки в Европу. Было такое или нет? Или мне почудилось?
Нет, ну не совсем. Там прекращались совсем так, да? Поставки временно, потому что была авария на заводе в Новом Уренгое.
Да.
Это была история начала августа.
А
но
вот
с тех пор
недавно,
поставки
видимо,
уже возобновлены.
Но они меньше, чем обычно, насколько я понимаю.
Нет, уже не совсем так, да? Уже с удвоенной...
Почему цена-то растет?
С удвоенной энергии поставки, собственно, пошли в, собственно, двукратные темпы заполнения подземных газохранилищ европейских и так далее. Но по поводу цены на газ, ты совершенно прав, указывая, что рынок, я думаю, таким образом реагирует на перебои, да, но, собственно, мы рассказывали об этом в эфире, и, собственно, на сайте «Радио Спутник» есть авторские тексты о том, что, собственно, рынок реагирует, и если кому-то хотелось представить это как некую политизацию и...
Не, были обвинения, извини,
анонсирование
что
в пользу «Северного потока-2», да. Вот как раз-то об этом, о чем ты говоришь. Но нет, это, собственно, рабочая история, аварии случаются на любых предприятиях промышленных, они ликвидируются. Вот. Но что касается, собственно, цены, да, $607 октябрьский фьючерс, цена на газ поднималась сегодня за 1000 кубов, и пало, собственно, прежнее достижение середины августа, когда цены подскакивали на спотовом рынке европейском газовом до $580, как раз вот реагируя на аварию под Новым Уренгоем, пожар на заводе «Газпрома». Ну, еще одна большая новость, она более корпоративного свойства, и тем не менее она показывает реакцию европейских потребителей. Венгрия заключила с Россией долгосрочный контракт на поставку российского газа, 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет, такое достаточно внушительное соглашение. Параметры: 4,5 миллиарда кубометров газа пойдут в Венгрию, из них 3,5 через Сербию, 1 миллиард кубов через Австрию. Благодаря новой сделке Венгрия начнет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает, подчеркнул Сиярта. Но это, мягко говоря, не соответствует действительности. Сиярта, в общем-то, человек, ответственный за проведение мидовской политики Венгрии, Питер Сиярта. Но у Будапешта была возможность в том году подписать контракт по куда более выгодной цене. На это внимание обращает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Предлагаю послушать.
Мы точно не знаем, какая цена будет базовой для венгерского вот этого нового контракта. Но, тем не менее, Венгрия, наверное, упустила все-таки самый выгодный момент для подписания контракта. То есть в прошлом году условия для нее были значительно более выгодными, потому что цена газа в Европе была, в общем-то, ниже $100 за 1000 кубов, а сейчас она, вот, как мы видим, уже $600 за 1000 кубов. Но Венгрия пыталась дожать, в общем-то, «Газпром» и торговалась до последнего. Она заявляла, что она будет покупать газ у Азербайджана, она заявляла, что газ будет покупать с СПГ-терминала в хорватском острове Кыр. Поменялась точка прихода газа в Венгрию. Если раньше в Венгрию газ приходил через Украину, то теперь с 1 октября он будет приходить через турецкий поток.
Совершенно верно. Еще пара цифр, если позволишь. В прошлом году Венгрия импортировала 8,6 миллиардов кубометров российского газа, что стало, собственно, вторым по величине показателем за последние 12 лет в структуре российско-венгерского газового товарооборота. И первым по результативности стал 2019 год, когда в Венгрию «Газпром» поставил 10,5 миллиардов кубов газа. Причиной такого существенного роста поставок была очень серьезной, поскольку транзитный контракт с Украиной истекал в конце 2019 года. Обсуждение нового шло крайне тяжело, и, в общем-то, позитивный исход был не гарантирован. Да, и еще пара цифр. Если вспомнить, что в 2020 году поставки российского газа в Венгрию сократились на 18% по сравнению с 2019. Вот такая еще циферка есть. Ну, вообще, в принципе, вот это соглашение, оно происходит в рамках развития договоренности на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году Венгрия и «Газпром», собственно, их достигли, и теперь, собственно, подписаны соглашения, поставлены подписи, что называется, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье.
Слушай, я вот, извини, просто к предыдущей теме вернусь, да, ну, любопытно, там же в контракте газовом цена, не контракт, вернее, а вот прогнозируемая цена «Газпрома», которую бюджет закладывали, 170 или что-то такое долларов, да, или 180 за 1000 кубов, а не 600 с лишним, как сейчас, но тут, видишь, оказывается, отказался «Газпром» продавать топливо с поставками в 2022 году через собственную электронную торговую площадку, да, ЭТП это называется. Вот. И все равно вот эта история о том, что собственник газопровода не может на 100% его заполнять своим топливом, а половину он должен отдать конкурирующим поставщикам, эта тема никуда не уходит, она в рамках третьего энергопакета Вот, поэтому «Газпром», ну, все равно поставляет монопольно вот этот свой газ. И вокруг этого, в общем, ломаются копии, и, как мы видим, растут цены в том числе. Так что, то есть не все так просто, на самом деле.
Но я не думаю, что Венгрия потребляет на 100% в структуре своего баланса только суть российский газ. Там есть, я думаю, и другие поставщики, и Азербайджан, в том числе, который тоже кое-что поставляет Венгрию. Ну, я думаю, в общем-то, здесь есть соглашение, нужно разбираться. Но нюансы, о которых ты сейчас поведал, тоже не безинтересны.
Радио «Спутник».
А вот еще крайне небезынтересная новость. КНДР перезапустил атомный реактор в Йонбёне, способный производить оружейный плутоний и остановленный в декабре 2018 года. Это данные Международного агентства по атомной энергии, которое ссылается на ряд признаков.
И вот они.
Что же это за признаки?
Сейчас такие, расскажу. Да? Этот самый
клиническую
комплекс
картину нарисуй,
в Йонбёне,
пожалуйста.
Попытаемся диагностировать, как ты просишь. А комплекс, который Пхеньян называет научно-исследовательским, как известно, является ключевым звеном северокорейской ядерной программы, сердцем, как угодно можно назвать, там, печенью. Без печени тоже трудно функционируют те или иные системы. Так вот, международные эксперты, как уверяет МАГАТЭ, ведут регулярный мониторинг за всем этим хозяйством из космоса, чтобы определить его примерную производительность и, соответственно, то, каким количеством плутониевых бомб может располагать КНДР. Что называется, очень интересный механизм, да, инструментарий исследовательский. Mm-hmm. И судя по этим самым спутниковым фотографиям с июля этого года в прилегающих к ядерному центру в Йонбёне резервуарах начала снова циркулировать вода, которая используется для охлаждения реактора. А если его нужно охлаждать, значит, он работает на определенное количество больших процентов, что называется. И поэтому МАГАТЭ делает вывод, что он снова запущен. Агентство также, публикуя доклад, выкладывает информацию о радиохимической лаборатории комплекса. Ну, я думаю, что это справочная информация, которая перерабатывает использованное ядерное топливо в оружейный плутоний. Ну, а вообще, можно ли верить этому сообщению? Если да, то почему? Объясняет ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.
Там должна быть восстановлена градильня, которая ядерный реактор работает, что тепло выделяет, да? Это тепло надо куда-то девать. Насколько я знаю, никаких признаков того, что эти градильни восстановлены, нет. Они были, сейчас я вам скажу, где-то, кажется, в 2008 или 2009 году были разрушены. О том, что вот это самое пытается восстановить, американцы время от времени писали уже несколько лет. Сейчас ведь надо им найти какой-то повод для того, чтобы в очередной раз отказаться, например, от снятия некоторых санкций, которые против Кореи введены.
Ну и что мы имеем в сухом остатке? Эксперт...
В мокром. Там же вода фигурирует.
Вода. Евгений Ким, в общем, выражает скепсис по поводу того, работает ли этот самый реактор. Градирни не восстановлены, разрушены в 2009 году. Так что вот такой вот скепсис. Ну и, собственно, я так понимаю, ты хочешь добавить что-то?
Нет, я могу добавить. Ты вот хотел, наверное, сказать, что резолюции Совбеза ООН нарушаются, да, прямым образом, по мнению МАГАТЭ. Но я еще просто тебя прерву на секундочку, ты потом еще закончишь. Дело в том, что почему в 2018 году этот реактор прекратил свою работу, да? Почему в 2018 году? Объясняю. Это было в этом году, летом, 12 июня, была историческая первая встреча господина Трампа с Ким Чен Ыном.
Вот в этой самой буферной зоне?
Нет, первая встреча была в Сингапуре. Это 18-й год. Вот они там обо многом договорились. Тогда же КНДР заявил о том, что они не только с реактором будут манипуляции производить всякие, ну, направленные на безопасность, на там прекращение каких-то ядерных дел, но и еще полигон был там уничтожен один. Еще что-то. Это Сингапур, июнь 18-го года. В 19-м году встречались опять Ким Чен Ын и Дональд Трамп уже на границе Южной и Северной Кореи.
Вот,
это вторая встреча
об этом,
была. Вторая была встреча, понимаешь. Вот, и вроде бы лед двинулся, как говорил Остап Бендер, то есть, так сказать, пошли лидеры навстречу друг другу, стали себя слушать, вернее, стали слушать друг друга, и там и Южная Корея где-то, конечно, рядом присутствовала, потому что она тоже интересант и игрок в этой истории. Но потом все опять вернулось на круги свои. То есть, к сожалению, Трамп ничего не смог добиться, а Северная Корея, в общем, встала на прежние рельсы. И вот эта новость, она просто подтверждает. А Байдену сейчас совершенно не до Северной Кореи, как мы понимаем.
Мягко говоря, я думаю, что он вряд ли понимает, где она находится.
Да, ну, понимать не обязательно, надо просто знать проблемы, которые там есть.
Знать проблемы, быть экспертом. Ну и эксперты МАГАТЭ, которые, собственно, не имеют возможности наблюдать за тем, что происходит в Северной Корее, в КНДР, были выдворены из страны в 2009 году, с тех пор они наблюдают практически из космоса, да, вот такое сравнение, скажем, за активностью КНДР изучают спутниковые снимки. Ну, дай бог им, что называется, удачи в этом исследовании.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц и вывозом мусора в республике. Что случилось-то? Ну, понятно, что сезон, миллионы туристов и свои
вот
жители.
Вот как раз эти миллионы туристов приезжают.
А что, собирать перестали? Что случилось?
Да, и, видимо, бум потребительской активности, а может быть, некий диссонанс.
Нет бы приезжать, ничего не есть и не пить, и не мусорить.
Свои так мусор бы увозили еще, да?
Да, ну, да. Так нет же.
Нет,
так.
нет, видимо, нет. А, в общем, речь о том, что нужно своевременно освобождать от мусора контейнерные площадки, их рационально располагать и многие другие важные вопросы. В общем, поручение господина Аксенова цитирует его пресс-служба. Глава Республики Крым также сообщил, что в Рио главы государственного унитарного предприятия «Крым Экоресурсы», которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, теперь Александр Шимко, а предыдущий глава этого предприятия Денис Попко освобожден с занимаемой должности. Как вообще,
то есть,
в принципе...
Попко освобожден, Шимко назначен. Так, я правильно понял?
Попко out, Шимко in.
Окей, ага.
Мы позвонили нашей коллеге, обозревателю «Радио Спутник» в Крыму Светлане Разиной. И вот что она рассказала о некоторых нюансах этой проблемы и как, собственно, на местах пытаются ее решать.
В Симферополе директор предприятия «Экоград», который чистит город, приняли такое решение возле каждой контейнерной площадки устанавливать видеокамеры для того, чтобы отслеживать большегрузы, которые незаконно собирают мусор у населения. Граждане отдают деньги в надежде, что этот большегруз отвезет мусор в какое-то легальное место, на легальное ТКО. Но большегруз доезжает до первой встречной контейнерной площадки и незаконно выгружает этот мусор. Так вот, сейчас будут ставить видеокамеры, которые будут отслеживать номера вот таких вот грузовых машин, ну а потом, естественно, по номерам искать владельцев и выставлять им штрафы. Штрафы от 2,5 до 5000 рублей.
Ну и еще в копилку сказанного, до 10 несанкционированных навалов ежедневно коммунальщики Симферополя убирают, очищая улицы города от сотен тонн мусора. В общем, все это происходит периодически, и вообще, в принципе, мне доводилось встречать заголовки, что Крым вообще может столкнуться с экологической катастрофой. И как же тогда вообще, в принципе, брендировать полуостров как всероссийскую здравницу? Вот такой вот вопрос у меня возникает.
Ну, вопросы, да. Вот, кстати говоря, Сергей Аксенов, когда заявлял о том, что вместо Попко назначен Шимко, говорил о том, что начальники такого высокого уровня, если говорить о вот этом крымском предприятии, они не должны бездействовать и наблюдать за происходящим.
Без сомнения.
В пассивном режиме. Ну, очевидно, что зарастать мусором — это нехорошо, собственно говоря. Тут, так сказать, и не поспоришь. Правда?
Абсолютно. Другое дело, что вот как сообщила наша коллега Светлана Разина, как быстро оснастят вот эти самые симферопольские площадки для сбора мусора вот этими самыми веб-камерами, чтобы ловить нарушителей. Не будет ли там перебоя, веерное отключение этих самых камер от интернета, чтобы где-то что-то там вот, как уже заведено по старинке, да, с элементом противозаконности. Вот это очень важно. Это нужно с помощью общественников, я думаю, отслеживать, потому что все-таки свалки в городах, населенных пунктах, это, мягко говоря, недопустимо. Ну, а если есть нелегальный, то тут, соответственно, нужно бороться всем миром, что называется. Общественников привлекать, не стесняться. Ну и вообще, в принципе, энергичнее. Энергичнее, господа крымчане.
Вы слушаете «Радио Спутник».
О пожарах. Очаги природных пожаров продолжают действовать на территории 21 региона России. Ситуацию в Якутии удалось стабилизировать. Я так понимаю, дожди там прошли.
Да, момент удалось стабилизировать.
Да, ну дожди, значит, видимо. Так, но именно
в пресс-релизах, понимаешь, в заголовках не пишут дожди.
Что именно,
и мы тоже, понимаешь, да, пытаемся разобраться.
Ну, наверное, дожди. Но именно в Якутии ученые, мы оговариваем, что наверное. Но именно в Якутии ученые прогнозируют ухудшение ситуации на текущей неделе. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций МЧС России. Слушай, вот я смотрел на начало августа, я прям даже не знаю, что сейчас, на третье число сгорело в Якутии 4 миллиона гектар леса. А вот сейчас, вот если брать свежие сообщения, площадь лесных пожаров в России превысила 8 миллионов гектар.
Это в России.
В
Якутии,
да.
7. В Якутии 7. За месяц выгорело еще
3
миллиона гектаров.
И Мордовия со страшной силой начала гореть.
Это отдельная история.
Но
Якутия стоит особняком,
да.
Разумеется. Один из самых,
да,
пожароопасных регионов России. С 1 июля там жителям местным запретили посещать леса, ну, потому что это просто небезопасно.
Ну, опасно для жизни, естественно.
Ввели режим ЧС регионального характера. И с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах. Что происходит? Да, практически в ежедневном режиме МЧС вместе с Рослесохраной рапортуют, что ситуация каким-то образом стабилизируется.
Да, за счет чего не совсем понятно. Ну ладно,
да.
Стабилизируется, слава богу.
Прошли дожди, сброшено более 2000 тонн воды за минувшую неделю. Самолеты Мил-76 доставлено более 45 тонн материально-технического груза, это насосное оборудование, главным образом электростанции в Якутск. Тушение природных пожаров в Якутии практически завершилось, сообщал ранее первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. И вот неким диссонансом звучит, собственно, обеспокоенность ученых МЧС, вот этот самый всероссийский НИИ,
ну да,
по проблемам гражданской обороны, что, опять же, на этой неделе ученые прогнозируют ухудшение ситуации. Значит, что, опять будет жара? Значит,
нет,
опять...
Да, я просто вот смотрю, фраза «тушение природных пожаров в Якутии практически завершилось». Значит,
ранее.
Да. Значит ли это, что нет пожаров? То есть тушение завершилось, а пожары завершились? Это, по-моему, не одно и то же.
Ну, абсолютно не одно и то же, ты прав.
Этимология слов просто разная. Ну что, тут надо внимательно следить. К сожалению, да, и в Турции в этом году со страшной силой горели леса, и, так сказать, в каких-то штатах американских, и в Греции, по-моему, было неблагополучно. Но, тем не менее, то, что было в Якутии, это, конечно, за гранью добра и зла, к сожалению. Да, и, в общем, это все происходило месяцами, и выгорали миллионы гектар. Вот,
но
вот,
я
вот
смотрю прогноз погоды на предстоящие 10 дней. Максимальная скорость ветра, это тоже важный фактор.
Очень
до
важный.
12 метров в секунду.
Средненько.
Солнечные
так, да?
дни. Температура максимальная до 21 градуса. Дневные температуры, я имею в виду. Потом 12-7 градусов и так далее. И дожди. И дожди появляются.
Это очень
в
хорошо.
Пятницу и в воскресенье.
Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила.
Для этого сложатся благоприятные погодные условия. Теплая, затяжная осень с обильными осадками, говорят специалисты ведомства. Рекомендовано носить плотную одежду, использовать защитные средства для кожи и не допускать скопления воды в емкостях на дачных участках. Вообще, это природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека с симптомами общей интоксикации. И в тяжелых случаях, которые тоже зарегистрированы, с поражением центральной нервной системы, в России регистрируется преимущественно на территории европейской части страны и подавляющая часть в регионах Южного федерального округа. Об этом говорит врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
самое неприятное, что может быть, это поражение нервной системы с развитием энцефалитов и менингоэнцефалитов, то бишь воспалением головного мозга. Такие тяжелые формы, они бывают не так уж и часто. В основном этому заболеванию могут быть подвержены южные регионы. Самая неблагоприятная ситуация, которая была по лихорадке Западного Нила в 2020 году, это Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и, по-моему, Калмыкия.
Ну вот говорят, что бояться комаров, переносчиков лихорадки Западного Нила не стоит. Правильно я так понимаю?
Да, говорит...
Но побаиваться надо, я бы добавил от себя.
Говорит врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, мнение которого распространено на лентах информагентства. Он говорит, уже близится осеннее похолодание, при котором комары эти не выживут. Сейчас достаточно сложно с уверенностью диагностировать у себя симптомы этой инфекции, учитывая начало эпидсезона ОРВИ и гриппа. Ну а вообще, опять же, вернемся к тому, что эта история... все-таки происходит в регионах Южного федерального округа. И там нужно смотреть на распространение, на погоду. А если пойдут дожди, то всем хорошо от этого будет, не так ли?
Ну да, и, кстати, фумигаторы, противомоскитные сетки никто не отменял.
Не отменял абсолютно.
Да, и надо закрывать, вернее, использовать одежду, которая закрывает тело, но это тоже, в общем, такой известный метод борьбы с комарами.
Ну а комары любят влагу, конечно. Я, конечно, иронизировал, будет всем хорошо, всем... Всем здоровья.
Всем здоровья. Спасибо, Илья Харламов и Кирилл Гришин.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».